Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Здравствуйте, это гик-зона. С вами Анатолий Чепенко, Наталья Лисовая, и мы начинаем. Как и каждый понедельник, мы любим вас видеть, вы любите нас слушать, мы это верим во всяком случае. Вот. И сегодня не исключение, мы говорим на интересную тему, какую я чуть позже объявлю. Ну, скорее всего, если вы зашли в стрим, то вы уже видите, что за тема. Гость у нас Евгения Рыженко, ведущий телеграм-канала «О кино». «Доктор Никто» называется. Вот, у нас будет... ссылочка, может быть, посмотреть, перейти. Вот. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим мы сегодня...
Громко сказано, но спасибо.
Так, я что-то сказал неправильно.
Да нет, все правильно, но если ты ведешь канал на 23 человека, это, мне кажется, звучит слишком пафосно и претенциозно.
От этого он не становится чем-то меньшим, а дальше больше. Вот. Тема у нас сегодня интересная. Я хотел сказать «Безумный Макс», а потом понял, что в последнем фильме «Безумного Макса»-то и не было. Ну, по-хорошему, не было. Были намеки, было всякое разное, но самого Макса не было. Будем говорить о вселенной «Безумного Макса», наверное, так будет правильно, в которую входят фильмы те самые, безумные, безбюджетные, потом уже бюджетные, в плане того, что уже с бюджетом. Вот. Комиксы, возможно, кто-то застал, что-то листал. И есть также игра, которую я начал играть. Я такой думаю, вот к тебе я вернусь. Это было года 3-4 назад. Вот. И до сих пор я так и не вернулся к ней.
Но я ее на платину закрыл.
Вот так, замечательно. Зато я пропал из эфира визуально.
Главное, что слышно.
Да, и вот совсем недавно выходила «Фуриоса». Как я понял, есть у нас безумный парень Макс, и есть безумная я, потому что «Фуриоса», насколько я понимаю, это то ли с испанского вроде переводится «безумная». Вот, и, следовательно, вот у нас два безумца, которые в предыдущей части встречались, встречались лоб-в-лоб, в плане того, что сценарно. Вот, и тут конкретно про нее... разгребая лор, вот, как можно расти вверх, можно вширь. Мне кажется, вот эта история была вширь. Я тебе весь фильм рассказывает, а ты такой, я вроде бы ничего нового не узнал. Все те же на манеже, но чуть-чуть под другим углом, кроме, наверное, товарища этого Тора. Вот, как вам на самом деле? Давайте начнем, наверное, со свежего, и потом... пучину туда страстей.
Глубиков уйдем.
Да-да-да, глубиков. начнем
с вас. Евгений, давай начнем с тебя.
Без вопросов. Мнение о фильме, если честно, оно мне не слишком понравилось, это кино, потому что я ждал от него чего-то большего. То есть, начиная с того момента, что я был уверен, что «Фуриоса» — это заработанное имя. То есть, во вселенной Макса есть такой персонаж, как Несмертный Джо, но он же был несмертным не с самого начала. И я был уверен, что «Фуриоса» вот, безумная, яростная, это что-то такое мифическое, заработанное в бою. А ее как девочку звали «Фуриосой» с самого начала.
Вот так вот.
Меня это позабавило очень сильно. То есть называть маленькую девочку безумной, это, мне кажется, сильный код очень.
Причем в райских кущах, на самом деле, очень.
Да.
Зачем в райских кущах называть девочку безумная?
Это очень странный ход был.
Вопросики присутствуют.
В принципе, я знал, что как бы Миллер изначально эту историю держал в голове, но мы потом, наверное, поговорим о «Куполе грома», что тоже была миллеровская история, и как бы он очень странно вписывается в лор вселенной. И «Фуриоса» то же самое. То есть, во-первых, в оригинальном «Безумном Максе» ее было очень много, я считаю, и там интерлюдиями либо флешбэками можно было как-то ее обрисовать. И зачем делать целый фильм про нее, тем более такого формата. Начинается он очень бодренько с этих покатушек на мотоциклах, а потом начинается рванина, очень непонятная, много каких-то сюжетных растяжек, сюжетных телепортов, очень много опускается за кадром, очень много несостыковок, и, если честно, я очень люблю и уважаю Аню Тейлор-Джой, Хотя это, наверное, непопулярное мнение. Но вот в этом фильме она откровенно сплоховала, на мой взгляд. То есть,
скажем, тем, кто не в курсе, это актриса.
Да, да, это актриса,
да, которая исполняла главную роль. Актриса с вот этими широко посаженными и открытыми глазами.
Вот, да, у нее очень специфическая роль. Внешность, и, скорее всего, именно из-за этих глаз ее и взяли на это все. Хотя вот это вот решение Миллера дать ей строчек диалога в фильме еще меньше, чем, господи, Тому Харди в «Дороге ярости», это очень странная история, потому что, ну, как мы узнаем персонажа? Выразительных глаз очень мало, учитывая, что история начинается с детства. И вот как бы весь фильм это не давало мне покоя, а учитывая, что фильм полон заимствований из той же «Дороги ярости», вот как раз-таки заимствования работают хорошо. То есть у нас есть фура, которая идет сквозь все фильмы Миллера. Это да. Хорошо снято, сделано, да. У нас есть надерганные элементы с той же вселенной, которую он нарисовал в той же «Дороге ярости». Это тоже хорошо работает. А все, что новое, на мой взгляд, немножко не дотягивает до того, чтобы назвать фильм работающим полноценно от и до.
Так что мне интересно, что на самом деле, если мы говорим про «Безумного Макса», именно 16-го года, то это 3 дня. Фильм повествует о 3 днях, которые рассказываются на протяжении всего фильма. Тут тебе 16 лет пытается объяснить, и как будто бы, ну, помимо ляпов, это добавляет еще некую затянутость.
Совершенно вот. Верно.
Я, допустим, смотря на эту маленькую девочку, ну, маленькую Фуриосу, мы спойлерим, поэтому присоединяйтесь к нам, тоже можете спойлерить в комментах, обсуждать наши спойлеры. Вот, и, следовательно, я очень ждал, а когда же появится вот заявленная актриса? Почему нет, почему я так долго? Я сейчас не совру, наверное, я треть фильма... Ну, я и вы вместе со мной в разное время, но тем не менее, смотрели на эту маленькую девочку, которая молчунья. И ты думаешь, почему так много тебе времени дают? А потом понимаешь, что с появлением другой актрисы сильно
ничего
что-то
не меняется.
Я очень ждал, что вот сейчас-то вот нам покажут сильного женского персонажа, как в «Безумном Максе», когда не нужно... делать супер акцент на женский персонаж. Вот, обратите внимание, она вылетела из головы имя актрисы, самой взрослой версии.
Шарлиз Терон.
Она круто отыгрывала так, что тебе не нужно было добавлять там что-то, говорить, что вот... обратите внимание, это она просто играет круто, и тебе не нужно ни на кого обращать внимание, потому что рядышком с тем же самым Томом Харди она периодически делала кульбит с этим одеялом, перетягивая его на себе. Вот. И она крутая и по праву крутая. И вот. А тут, получается, ты смотришь и думаешь, ну
допустим. Давайте я на правах
допустим,
женщины.
Ты красивая.
Я на правах женщины скажу, что обидно за такой женский персонаж. Во-первых, как только начался фильм, мне очень понравился комментарий моего молодого человека, с которым я смотрела этот фильм. Он такой, ну, понятно, сейчас повесточка будет. То есть там вот только фильм начинается, и ты уже такой понимаешь, ну, сейчас нам навалят про женщин. И это правда так и было. Вот это вот наваливание, оно как началось...
Ничего не расскажут, а навалят.
Да, вот... Вот оно так и продолжалось в течение всего фильма, и это было как-то очень печально, потому что в целом, если честно, фильм даже не дает тебе шанса о чем-то додумать, как-то начать переживать главной героине, потому что тебе сразу говорят, что у нее точно будет арка, связанная с тем, что она уехала, не вернулась, и ее мать погибла, значит, это точно отыграет в будущем. И мы видели, как это отыгрывает в будущем.
Эту косточку в этой красной нити, в данном случае была косточка, которая из одной щеки в другую, потом в волосы, в кулачок.
Да. И вот этот момент того, что вот сохраняется, вот она все время это вот держит в себе, рядом с собой, и потеря, потом восстановление волос, а потом вновь потеря волос, когда она вот прям целенаправленно их убирает, как будто вот в этот момент я себе позволяю быть более женственной, а в этот момент, вот когда у нее появляются волосы второй раз, у нее происходит любовная арка, ну, мы подозреваем об этом. И потом она такая: нет, я сильная, волевая, самостоятельная, одинокая изо всех женщин всего мира. И она опять делает себе
решение
короткую
это делает
стрижку.
Она не сама, ей помогают, убивают любимого.
Да, вот, и в итоге ты такой сидишь, ну, я вот честно сижу, смотрю и думаю, ну, вот, ну, зачем же так вот женским классным персонажем вы поступаете? Потому что мы-то знаем, что это классный женский персонаж по фильму 16-го года, и то, что мы видим в фильме 24-го года, вызывает разочарование. Я, как женщина, недовольна. Как человек тоже недовольна, потому что фильм скучный. Но я скажу честно, что меня больше всего вот вызвало грусть, это вот эта техника, которую они собирают. Ты смотришь на нее, и там прям видно, что это новое, лоснящееся. Вот там под крылом ничего, даже ни капельки ржавчины. И ты понимаешь, что это абсолютно новые мотики, просто на которых покидали грязь. И вот ты не проникаешься вот этим вот ощущением того, что это постапокалипсис, что это что-то собранное из чего-то и палок. И ты такой, ну меня обманывают. Вот обманывают, вот в каждом кадре обманывают.
Ну в каждом фильме есть какие-то свои условности, да. И как бы вот условность «Безумного Макса» – это какие-то бессмертные агрегаты транспортные, которым плевать на песок, на пыль, на износ, на все что угодно. Хорошо, к этому еще можно привыкнуть, но, допустим, вот как вы правильно сказали, да, новенькое что-то, когда они собирали фуру и достали хромированный бампер какой-то для них, вот свеженький, чистенький, я с этого немало удивился и подумал, ну, вы, ребята, неплохо живете, раз вы можете
хромировать. Круче всего не бампер даже, а когда вся цистерна, плюс еще и с барельефами. Я думаю, ого, я иногда вижу, когда, ну, вот, склеенные, типа, до-после, если вдруг где-то товарищи историки или там те, кто следят за обликом города, где-то не уследили, где-то не дали метку какому-то зданию. И когда наши друзья из южных столиц делают ремонт, и ты иногда видишь, как они без знания высокой какой-то культуры художественной, как они делают очень такие потешные на самом деле ремастеры, скажем так, вот, восстановление этих барельефов там на зданиях, и тут ты понимаешь, что подождите, а это как вообще произошло? Хотя, я тут подумал, интересно, это можно, во-первых, сказать, это жирнейшее допущение, а с другой стороны, там же был художник, тот, который Бензогород этот, Бензотаун или
Кастаун
Бензоград. Бензоград, во, отлично. Бензоград. В Бензограде был товарищ, с которого, собственно, гусарскую эту тужурку и сняли. Вот. И он рисовал картины красивые. Я думаю, может быть, это он как-то приложил руку, потому что между этими городами как раз эта фура и ездила. Вот.
Ну, там еще кузнечное
дело. Подожди, его убили уже к этому моменту, когда фура создавалась, он уже был мертв.
Ну, возможно, он в дар передал вот эти вот цистерны, и потом...
Толя, знаешь, опять же,
я просто пытаюсь взять и притащить хотя бы за уши, да. Ну, действительно, ну, у кого чувство прекрасного было? Потому что, ну, когда ты смотришь на этих товарищей, что у них там противогаз висит на причинном месте, ты думаешь, ну, это, конечно, культура. Вряд ли в этом была какая-то смысловая нагрузка, наверное, это вот... Ну, я так пытаюсь понять. Наверное, тот персонаж, который вот нам показывали, крепыш такой, он какой-то, не знаю, министерство этих иностранных дел, возможно, представляет. Он, типа, пытается выйти на какие-то вопросы с кем-то всякие. Вот,
ну, это, скорее всего, накидывание в угоду жанра, потому что, если, допустим, брать «Безумного Макса», то да, можно с полной уверенностью сказать, что это постапокалипсис, но если немножко сузить рамки, то это будет дизель. Панк, а дизель-панк, как и стим-панк, как и кибер-панк, имеет свои условности в костюмах, в одежде и во всем этом. Поэтому там, да, полный разброс. Это еще со второй части началось, там какие-то безумные костюмы были. Но если говорить об условностях, сейчас одну минуточку займу. Вот у меня всегда был вопрос ко вселенной. Изначально фильм планировался и писался как ода тому, что грядет топливный кризис, и как бы его много. Изначально-то из-за этого все и началось во вселенной Миллера. И вот мне был всегда очень большой вопрос, как они делают фуру с двумя движками, 1000 мотоциклов, выкатывают этот бензин какими-то гекалитрами. И вот у меня в комментариях в одной группе люди сказали, так у них там есть город, который качает бензин. А я подумал, ну а как его так может быть много? Его ж надо выкачать нефть, очистить, сделать. А теми когортами, которыми они ездят по этой пустоши, мне кажется, никакого города не хватит, чтобы снабдить бензином.
Я думаю, еще ладно, товарищи эти, которые его качают, и те, которые его получают за еду там или за что-то, у них хотя бы есть какая-то, ну хотя бы, опять же, вы можете сказать, что я ишака тяну за уши, чтобы объяснить что-то, но тем не менее, у них хотя бы, у этих есть бензин, и они его добывают, неважно как, хотя бы добывают. Эти у них на каких-то дружественных договоренностях его приобретают.
Там, ну, у них партерные отношения, да.
Но есть Крис Хемсворт, который Дементус, который не имеет отношения изначально ни к этим, ни к тем, у которого целая отара этих мотоциклов и голодных ртов потенциальных, и голодных баков. Чем он, ну, в смысле, по дороге, ты же не мог у кого-то там бак вытащить, там, напали... Ну, напали на караван какой? Сколько там? Сколько в караване?
Слушай, ну, не знаю. Людей? Мне кажется, кстати, что это достаточно разумно, потому что они такие вот как бы, ну, условно говоря, падальщики.
Не, падальщики, вот... понятно, но за все время, которое нам показали, там не было много того, кого они схватили. И там не было фур, уж тем более. Откуда фуры, куда будут возить? Есть у них маленькие бачки, которые быстро снимаются отлично, но теперь масштабируют. Вот помнишь, когда показывают тебе поворот или скала, и они да. все вот этой своей армии едут на мотоциклах. Ну, сколько мотоцикл ездит, ну, едет? Сколько он, когда он вот так едет? Вот сколько он потребляет бензина? Ну, в смысле, а доступа на тот момент к бензограду у них не было вообще никакого.
Следовательно, вот это... Они о нем даже не знали.
Да, они бы просто встали, они бегали бы пешком.
Вот это и есть одно из больших упущений фильма, то, что если вот в предыдущих частях Миллер хоть как-то уделял этому внимание и пытался отдельными сценами показать, что люди сливают бензин, куда-то нападают, то тут вот как раз-таки очень много этих сценарных дыр, то есть та же самая захват свинцовой фермы.
Бензин есть, откуда? Неважно, не спрашивайте. Тоже захват свинцовой фермы. Я так сказал, я главный, я придумал безумного
Макса. Какой-то город фортифицированный, стратегически важный, а его, прошу прощения, какая-то шайка бомжей просто взяла и захватила непонятно как, тихо, спокойно, убрали все следы разрушения. То есть вот когда они заехали...
Причем я посчитал, это было что-то в районе 15 секунд.
Да, ну, да.
Экранного времени. За 15 секунд тебе показали, как перехватили фуру. Думаешь, подожди, ты там же... А потом сколько они воевали уже с этими спирями, как бы... Ну, они же какой-то отпор дали, люди-то те же, ну, в смысле, те же белые, которые пшикают себе в рот, вот, те же люди, но вот тут их пшик, и все.
И вот отсюда есть самая большая проблема Фуриоза, что он как лоскутное одеяло, соткан из разных лоскутов с грубыми нитками, и очень много там вот таких вот рваных моментов, на которых ты вроде бы вникаешь в фильм, начинаешь въезжать, начинаешь проникаться, а потом раз это обрывается, и опаньки, все, там прошло уже какое-то большое количество времени, и ты думаешь, ага. Интересно, ну давай заново погружаться в атмосферу. А не получается уже это сделать так, как вот в той же «Дороге ярости» от начала и до конца. Вот в этом и проблема.
Я сейчас прям кусочком вернусь к вопросу этого бензовоза, прекрасного, лоснящегося, вот этого замечательного. А если мы говорим про «Дорогу ярости», у нас понятно, что вот этот аппарат, на котором они движутся, это один из, ну как бы, таких... ключевых вообще единиц, да, у нас есть дорога, у нас есть главные персонажи, есть вот эта махина, на которой они едут. Угу. Какую задачу решает этот прекрасный бензовоз на 1000 литров, на который всадили столько усилий, в фильме «Фуриоса»? Ну, то есть он буквально просто красивая картинка.
Но я считаю, вот это как... устрашение было. То есть несмертный Джо, он же как бы хозяин пустоши, а каждому хозяину нужен лично дракон свой. Вот эта фура, это была его подобие дракона. Я вот только так это вижу, потому что возить на таком прожорливом двигателе бензин, который, мне кажется, по дороге туда-обратно полцистерны сам съест, ну это странная история. А как элемент устрашения, оно вполне может работать. У меня есть санка, у тебя его нет, все, я круче.
И вот с этим справлялась, мне кажется, в предыдущем Честно. Фильме, когда были колонки, когда были огнеметы, как будто бы вот тут с устрашением все ок, и вот эти лысые кричащие. А тут блестящая машинка, которую ну, каждый мальчик захочет себе в коллекцию.
Ну вот, кстати, вот этот момент как раз-таки я могу оправдать, несмотря на то, что «Фуриос» мне оправдывать очень сильно не хочется. Дело в том, что «Фуриос» — это приквел, и та фура первая, которую они собрали, она в корне отличается от второй, так она еще и взорвалась там в фильме. Они же совершенствовались. То есть элемент устрашения, если он раз сработал, мы берем удачные моменты и начинаем их как-то модернизировать. И вот это объяснимо. То есть они попробовали то-то-то-то-то, выявили какие-то лихие моменты. Ну или Миллер помоложе был, у него фантазия лучше работала тогда. И вот спустя какие-то года появились и колонки, и гитарист, про которого очень интересно было бы узнать, кстати, и прочее все. Так что вот это, в принципе, логически объяснимо хоть как-то.
Ну, давайте будем честны, там еще и на самом деле временной лаг очень маленький между тем, что мы видим в «Фуриосе», и тем, что мы видим в «Дороге ярости». Ну, то есть там сколько? Лет 15, наверное. Потому что «Фуриоса», вот в фильме 16-го года, это уже более взрослая женщина. Ну, то есть там тоже не такой уж и большой временной промежуток. Меня, знаете, что больше смущает? Вот есть у нас такой классный, невероятный, сверхсильный, устрашающий владелец пустоши, по идее. Какого лешего, прошу прощения, он сдал этот город, где добывается нефть, настолько легко? За что? Там в чем суть обмена была бы? Ну, то есть мы видим, что в целом он мог взять Дементоса, ну, попрощаться с ним немножко раньше, не строить эту фуру, да, не проходить каждый раз через вот этот квест с приключениями. Но он почему-то соглашается отдать этот город с нефтью, и все.
Там, наверное,
все-таки мне мотивация была... не очень понятна.
Там, наверное, все-таки было немножко не так, и вот тут как раз-таки снова наружу вылезает кривость сценария постановки. Он его не сдавал и не соглашался его сдавать. В этом городе была намечена встреча. Просто Дементус как бы приехал сюда раньше и как бы всех обманул и захватил всю силой. То есть несмертный Джо как бы не собирался отдавать свинцовую ферму, но его захватили обманом этот город. Ну как, нам, конечно же, не показали, вот и все. И вот отсюда идет недопонимание. Вот вы подумали, что он его сдал. Я подумал, что он его не собирался сдавать, город просто по беспределу захватили. Это недоработки фильма, что он не смог нам объяснить толком, что произошло. И все.
А еще что это за тусовка старейшин? Кто-то мне может сказать.
Тусовка старейшин, которая должна была быть?
Да.
Ну вот это очень странный момент вообще, да.
Просто, а кто эти старейшины? Ну да, давайте так, по идее старейшины – это часть лора.
Да, и если думать так, то старейшины – это властители Гастауна, свинцовой фермы и, собственно, сам несмертный Джо. Вот они же втроем, это же большой треугольник в пустоши есть. Но слишком пафосно это звучит все, да, старейшины.
Представляете, Свинцоград сдали так просто. Они вообще пули производят. Ну, в смысле, да. Ладно, они ездить никуда не могут, но обороняться... Ну, мы видели, сколько патронов там высыпалось, им показывали, что со свинцом там вообще все нормально. Ну, просто не хватило бы стволов, по идее. Ну, у кого что больше? У вас больше бензина? Хорошо, вы бы подъехали, там, не знаю, окружили, там еще что-то. А у этих стволов куча, ну, в плане того, что из чего стрелять.
Нет, ну учитывая, что нам 40-дневную битву за пустошь 30-секундным закадром показали, ну, это нормально для фильма, для «Фуриоса», я считаю.
А Бензоград, мне кажется, любой недоброжелатель мог бы поджечь. Вы видели, как он на луже стоит? Нефть. Просто вот так. Кинув, не знаю, спичку, бычок, все что угодно. И оно бы загорелось.
Но я считаю, учитывая...
Как будто бы для безумности... Ну, вот когда ты все описываешь тем, что ты не понимаешь, это просто, как вот в предыдущем фильме, просто ты понимаешь, что тебе адреналин в глаза, влево и вправо вкололи, и вот так весь фильм, там сколько, 1.5-2 часа ты смотришь и понимаешь, что сюжета почти нет. Ну и не надо, потому что круто сам процесс тебе нравится, в это все взрывается, в это все летит. А тут как будто бы, ну, давайте вы либо туда в безумие. Знаете, это когда вот тот случай, когда говорят настолько плохо, что аж хорошо. Как Уве Болл, как разные какие-то вещи, которые прям настолько плохо, что прям
замечательно. Как «Комната» знаменитый, да.
И если попытаться, ага, если попытаться, допустим, Borderlands описать как-то умно, а Borderlands, мне кажется, так или иначе, это игра, игра в первую очередь, кстати, вот в августе будет фильм, вот, и И там как раз этот постапокалипсис прям докрутили до безумия какого-то. В том числе, начиная с «Безумного Макса», «Дизельпанк», вдохновлялись всем этим. И когда ты смотришь там на все это безумие, ты понимаешь, что окей, ну ты какие-то вот там болты из глаз торчат, и такой, ну это же Borderlands, ну типа окей, это все нормально. Типа человек там ходит на бензиновом каком-то этом, да все нормально, это Borderlands, это все нормально. А тут как будто бы тебе не хватает вот этого безумия, чтобы сказать, списать все, ну, чтобы, знаешь, у тебя воображение само додумывало и хлопало при этом. Типа, блин,
мне кажется, они в плане безумия сделали ставку на такое тупое насилие и решили, что этим можно ограничиться. Ну, то есть, с точки зрения какой-то жестокости, насилия, ну, будем честны, Фуриоса, ну...
Сильно уступает предыдущему фильму, где ты видишь безумие, и даже, ладно, не безумие, ты видишь там, помимо безумия, еще какой-то драйв, вот этот вот постоянный драйв, он не иссякает, он постоянно происходит, и тебе вот, получается, три дня показывают за 2 часа, и все это сжато, и ты в какой-то момент, я помню, вот фильм закончился, а я чувствую себя немного, ну, уставшим от того, что вот так тебя по этим горкам катали, причем в основном вниз всегда летел, без вот этих вот. Вот просто всегда вниз летишь, потом чуть-чуть взлетаешь, опять вниз летишь. И ты в этом всем находишься, думаешь, не, ну это, конечно, таких много фильмов не надо, но это просто что-то невероятное. А когда ты тут смотришь, ты такой, ну да, я понимаю, что кому-то нравится лор, вот это вот все, чтобы поглубже. И мне тоже интересно было, а как это произошло? А как вот эта маска? Почему она работает? А как там жены? Там, вот это, что-то молоко добывают.
Как я просто работает? Считаю, здесь нужно
почему было так много выбирать? Добывают у людей молока, что его достаточно не только для своих, еще и туда куда-то на экспорт не везут молоко человеческое.
Да, здесь просто Миллеру нужно было выбирать, что он показать хочет. Он хочет показать сиквел «Дороги ярости», что-то такое же безумное, дикое, но еще больше. Либо он хочет показать морализм, выбор и углубиться поглубже, извиняюсь за тавтологию, в свой же мир и показать его изнанку. То есть побольше Гастауна, побольше тоже свинцовой фермы, там побольше каких-то второ-третьестепенных персонажей, того же Дементуса, которого он вел, который тоже недописанный очень сильно. А он не смог выбрать. Он как бы метался между тем и тем, и в итоге вот и получилась какая-то сборная солянка, которая целостно не совсем работает. То есть если «Дорога ярости» брала тебя за шкварник и тащила от и до, а потом выкидывала, и все, живи с этим как хочешь. И ты такой, о да, хочу еще. То тут ты устаешь просто где-то в частях фильмов разных и думаешь, хорошо, когда они договорят, хорошо, когда что-то произойдет, хорошо, что-то происходит, когда оно закончится. То есть, ну, я считаю, что фильм во вселенной «Безумного Макса» не должен вообще рождать такие вопросы в голове. А он рождает.
Я бы на самом деле даже согласилась на такой более скучный фильм, но с более глубоким погружением в лор. Ну, то есть, вот я, опять же, я вообще не читала ни сюжетную линию перед тем, как приступила к просмотру фильма, и я ожидала, что меня, ну вот, ну, сделают прям полноценный приквел, где мне расскажут, а как вообще вот этот, вот эта ситуация, да, сеттинг этот сложился. А в итоге этого не делают. И это тоже вызывает разочарование, потому что ты такой, ну, я хочу ответы хотя бы на эти вопросы, но тебе и на исторические, условно говоря, вопросы тоже не дают ответ. И ты в итоге вот реально постоянно в каком-то вот недовольстве. Тебе как будто не додают.
Но здесь, скорее всего, какая-то история вроде Урабороса сработала. Миллер-то вынашивал эту идею с 70-х годов, и он как бы владелец прав, ну, исключая игру. Там,
насколько я понимаю, там была трилогия,
да,
которая была трилогия, должна была закончиться «Безумным Максом».
Он был уверен, что вот третья часть «Купол ярости», Миллер всем говорил, все, я закончил историю, ничего не хочу. Потом он что-то походил, погулял, ему какая-то идея пришла, он от нее отказался, и потом снова загорелся, и вот родилась как раз-таки «Дорога ярости». А после нее он планировал, почему она называется «Сага»? Потому что он планировал всего 2 фильма. Один про Фуриосу, а второй про того же самого «Безумного Макса». Ну вот Фуриосу он, видимо, ямку-то Максу и выкопал следующему. И вот он пестовал эту идею на протяжении десятилетий и внутри сам себя, как тут Ураборос, съел. Растерял какие-то детали и что-то подзабыл. Вот, вероятно, это и есть результат, что мы видим в Фуриосе. То есть человек очень долго жил этой идеей, она у него успела распасться на фрагменты на какие-то в голове. Ему все-таки за 70 тут уже, а это возраст достаточно почтенный. И вот он на ярости смог, а на Фуриосе чуть-чуть оступился. А может, и не чуть-чуть. Вот так.
Евгений, у меня вопрос к тебе. Скажи, все-таки фильмы вышли там 79-й год, если я не ошибаюсь, да, первый «Безумный
Макс»? Да, 79-й, 81-й, 83-й, по-моему.
Давай будем честны, но это такая прям суровая австралийская малобюджетка изначально, но которая спустя очень-очень много лет все равно остается актуальной, и многие, я знаю, что очень любят пересматривать «Безумного Макса» 79-го года и вообще прям с любовью к нему относятся. При том, что, ну, будем честны, каких-то прям очень глубоких вопросов в этих фильмах не так уж и много.
Ну, ну да. Да.
Да. Почему людям так нравится за этим наблюдать? Вот что их цепляет вот в этой малобюджетке? Ну, там правда, там, ну, даже картинок каких-то таких безумно ярких, ну, как бы нет, да, как в «Дороге ярости», где мы видим, где все взрывается, этот гитарист, огонь пылает, вот, вот это все чудо, но вот в 79-м году этого же нет.
Ну да. Не, ну тут можно комплексно ответить, я постараюсь быстро. Во-первых, в фильме до сих пор хороший звук очень. Вот я прям смотрел его недавно. И звук очень хороший. Естественно, для 79-го года, ну, уже смотря с наших лет, многие сцены смотрятся очень странно, но, тем не менее, Макс-то уже имеет культовый статус, а посему посмотреть его, приобщиться к культу, это тоже что-то такое. Я был, я видел, запомните меня, я смотрел «Безумного Макса». Потом, для 79-го года он достаточно ровно снят, и в плане жестокости, и в плане протяжности, экшен там довольно неплохой. А еще один интересный факт про этот фильм, тоже кого-то может зацепить, что благодаря первому Максу появился фильм «Пила» Джеймса Вона. Потому что вот та сцена в конце, где он последнего байкера цепляет к машине и говорит, ты можешь себе перепилить ногу за 5 минут или цепь за 10, и тогда ты или выживешь, или умрешь. Джеймс Вон в свое время посмотрел эту сцену, и это его вдохновило. Он сделал «Пилу» на основе этого.
То есть, как бы... связано, да?
Да, да, фильм очень интересный.
И, казалось бы, вот такой не сильно умный фильм, я бы сказал, но он безумно глупый, ну, и по-хорошему глупый, вот, и может родить вот это вот с оттопыренным мизинчиком пилу, что тебе надо подумать,
очень... где
одна часть с другой связана, локация с локацией, решение с решением.
Вот по поводу того, что говорилось, что так плохо, что даже хорошо, в первом Максе очень гротескные злодеи, это настолько нелепо, что ты смотришь и прям любуешься этим всем, честно. Вот этот вот предводитель там без одной брови, эти странные нелепые танцы, пужинки, диалоги. Но это здорово. Но это здорово как? Для любителя, конечно же. Какой-то художественной культурный ценности прям серьезной, но первый Макс сегодня не представляет. Он представляет как состав франшизы, именитой, хорошей, как фильм, который при очень маленьком бюджете, по-моему, там что-то 300 тысяч у него был бюджет, он заработал 100 миллионов в прокате. То есть это тоже...
Хотя бы деньгам.
Да, 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 по тем деньгам, и, конечно же, это были австралийские доллары, не надо об этом забывать. То есть вот эта вот культовость его, она, наверное, и подкупает его к просмотру. К тому же тогда это было на подъеме. Байкеры, кризисы, вот это, очень много фильмов вышло. Тот же «Полицейский бандит», «Резиновый утенок». То есть тема была достаточно популярная, и Миллер достаточно неплохо ее развил.
А на самом деле, кстати, вот тоже интересная штука, как явление, мне кажется. Я прям посмотрел какой-нибудь ролик на Ютубе на эту тему. Те франшизы, которые с первой части, вот на них не делали ставки какой-то великой, они выстрелили, и чуть-чуть почесавшись режиссер, там продюсеры такие, давайте сделаем вторую. Она как бы будет частично первая, просто пересказывать, но сделаем все это краше, круче, ржавее, чтобы все вот так было. И мне сразу в голову приходит «Безумный Макс», потому что первая и вторая часть, они как будто бы ты смотришь, что, подожди, а это то? Это продолжение или не продолжение? Как? И у меня такая же история была с этим, с «Evil Dead», «Зловещие мертвецы», там, где Эш, вот эта вся история. Ты смотришь первую, потом вторую, Потом, если вдруг у тебя еще там просто вот так вот держится эта главная мысль, где-то посередине в голове, и потом кто-то тебя вдруг нечаянно спросит, а подожди, так это же было, и она просто отпускается, пропасть, это безумие. Ты такой, я не знаю почему, ну, так классно. Вот, вот там было не так прикольно, а тут прям здорово. Вот эта трясущаяся камера, там еще что-то. И вот мне кажется, и это, ну, сколько я помню, это не единственный такой момент, когда первые не делали ставку, но выстрелила, а вторая просто они такие, так, сейчас мы минуем первую, и вот типа первой не было, и сейчас она первая, вот этот на самом деле первая. Но потом проходит время, номерные части как-то появляются, типа как был или еще что-то. Но это интересно, что...
Слушай, я не из этого жанра, но «Планета обезьян», на самом деле, она же так и снималась. Там тоже на первый фильм никто ставку не делал, и рекламные бюджеты. Бюджеты на съемку никто толком не выделял, и они очень сильно ужимались.
И я уже думаю, на рекламные бюджеты тоже не особо, потому что это же потом нужно рекламировать.
Да. Вот, а в итоге первая «Планета обезьян» выстрелила, и потом сколько мы еще их навидались-то от души, и все еще смотрим.
Ну, кстати, относительно Сэма Рэйми «Зловещих мертвецов», там же очень интересно было. Они сняли студенческую работу, короткометражку, и из этой работы... И
первая часть, это даже не первая часть идеи, скажем так.
Да, да, там была короткометражка, потом им выделили бюджет, они сняли первую часть. Потом вторая часть, которая все думают, что вторая, это та же первая, просто переснятая. А вот третья часть, вот эта вот дичь со средневековьем, веселая очень, кстати, это уже, да. Это...
А сейчас еще и пересняли первую. Первую. Еще
раз?
Нет, ну, нет, я не соглашусь. Да, да, я не соглашусь. Их не пересняли, это официально прямое продолжение вселенной. Дело в том, что они... Ну, я...
С одной стороны, да, с другой стороны, когда ты видишь водителя в «Куриосе», и ты понимаешь, что, подождите, вот этот надплечник, вот этот вот, как он правильно называется, надплечник, наверное.
Ну, надплечник, это наплечная защита, что-то такое.
Да, и смотришь, и думаешь, ну, щит чуть-чуть поуже сделать, это же, ну, и смазать вот эту фигню, это же будет, ну... Mad Max, просто одна из версий. Я в целом бы не против был бы, если бы вместо Томми Харди, главное, чтобы не было никакого упоминания Томми Харди, вот был бы этот, и он безумно как-то вот классно сыграл, и как ок, он даже больше похож на Mad Max. И вот когда дальше продолжают, но делают какой-то омаж туда, и вот сейчас, если мы говорим про «Зловещие мертвецы», дом, лесу, темным-темно, и вот это вот все, и ты... Ну, это да, продолжение, конечно, книга там, это осталось, все дела, и вот оно все пошло. Безумное зло, зловещее зло, оно не дремлет, типа вот такая идея.
Но везде вот. Всегда должны быть узнаваемые части, да, то есть Макси – это Макс, Фура и Пустошь, там, зловещих – это дом, книга, Джедайте. Но вот у меня большой вопрос был ко вселенной всегда. Вот, допустим, если мы берем «Дорогу ярости», то Макс там говорит, я был в патрульном, у него даже костюм похожий, износившийся. То есть как бы это... персонаж Мела Гибсона, только чуть-чуть подистаскавшийся, но только то общество, которое существует в мире, мне кажется, должно пройти пару сотен лет, чтобы превратиться вот в это все. А если мы берем за факт, что это персонаж Мела Гибсона, но сыгранный Томом Харди, то получается, ребятки деградировали лет за 30 до того, чтобы построить полноценное первобытное общество с новыми законами, моралями и всем. Вот это мне никогда не понятно было.
Ну, я согласна, у них вот просто временные рамки, они вот настолько прям безумно сжаты, что в это поверить сложно.
А вот если представить ситуацию просто в голове, то откуда Фуриоса сбежала, ну сколько ей там было, 7 лет, наверное, да, 6-7 лет девочке было, там вот эти вот кущи, леса, все дела, там кто-то что-то возделывает, и потом, когда Макс... Через 30 лет, ну, хотя в целом через 30 лет что угодно можно испоганить. Вот, и потому что, когда я помню, в «Максе» он рассказывал, помните историю, когда на костылях, вот это, не на костылях, на ходу, и я, насколько понимаю, это же рассказывается про ее дом, тот, который она покинула, и она, вот ты в конце этого фильма еще думаешь, ну, я так, во всяком случае, думал, уже забыв немножечко предыдущую часть, думаю... Блин, а потом подвязку можно будет с этим сделать как-то еще что-то. Там еще одна девочка была там. Вот как-то можно придумать еще одного воина или там спасать. А потом, когда начал освежать в памяти предыдущий фильм 16-го года, ты, так Макс там был, там все печально, там все очень печально. Вот, так что нет никакой этой...
Да, и причем невероятные старушки-выживальщицы. В песках без воды, с радиацией, на ногах бодренькие. Ну, Австралия хорошо пенсионеров подготовила, я смотрю. Я просто поражаюсь, они ушли из какой-то богатой земли, с каких-то гор, с лесов, и в песках живут лет 10 как минимум, их жарят солнце, и они стреляют, катаются на мотоциклах без воды, змей выпивают, наверное. Но это условности все, да, они
мешают. Ну и в целом, с точки зрения географии, тоже, давайте будем честны, не очень понятно. Ну то есть, если мы допускаем момент, что они, ну, они же вообще абсолютно не понимают, по идее, где что находится с точки зрения географии. Но это же тоже нужно, ну, отупеть до такого состояния, чтобы не понимать, что где-то там, условно говоря, на севере или там на юге, по идее, должно быть что-то зеленое, да, и что нам нужно туда двигаться. И если столько времени прошло, почему они вообще, ну, как бы не изучили всю местность? Почему они вот как-то замкнулись, да, в каком-то одном кусочке, и все, и не двигаются никуда?
Насколько я понимаю, там же есть конкретный вот этот момент, где есть, скажем, мираж, вот этот эдемские кущи, вот, ну, был ядерный взрыв, и вся земля Австралии выглядит вот так. И это зеленый кусочек, это некие, ну, допущение, что он остался такой, вот это пятнышко. Все остальное, оно, ну, после ядерного взрыва, какое оно бывает? Мы видим вот этого в маске. Хотя тоже интересно, почему этот сильнее пережил, а безумный Макс, он же тоже, получается, пережил взрыв. Почему у него так все, не так все плохо?
Слушайте, а у них точно... Была ядерная война.
У них ядерного взрыва как такового не было. Если судить по официальному лору Вселенной, была мировая война, там где-то что-то бахало, гремело, а у них это опустошение, потому что начался топливный кризис, уничтожили инфраструктуру, стало очень плохо с переработкой нефти, стало очень плохо с энергоресурсами, и вследствие этого, учитывая, что Австралия континент и отдалена от всех, она начала приходить вот в такое пакостное состояние, в запустение. То есть, как таковой, ядерной войны там не было. А радиация – это уже следствие размытия озонового слоя, отсутствия каких-то очистных защитных сооружений. Но вот чтобы там прям радиация шкалила, нужно, чтобы солнышко, наверное, жарило, ну, лет 100-200, чтобы вот прям сильно все так
было. Ну, да, и опять же, насколько я помню, одна из тем, которая вот как бы раскрывается, да, что случилось вообще с Австралией, это тема экоцида, что в целом... Из-за глобального потепления и из-за вырубки лесов Австралия начала превращаться вот в эту пустыню. Но опять же, это не происходит за 30 лет.
Ну, это да. Угу. Тем более в третьей части, если вспомнить, он в конце фильма, там вообще это Тина Тёрнер построила город, который, наверное, строить надо лет 100. Потом какие-то дети тоже в каком-то божественном оазисе с водой, с едой, с зеленью. Почему дети? Откуда? Где взрослые? Как вы там появляетесь? От сырости заводитесь или вас птицы в когтях приносят, скидывают? То есть, и этим Миллер хотел закончить. То есть они пришли в разрушенный Сидней и на руинах стали строить новое общество. То есть у него вот такой сумбур сквозь все фильмы идет. Ну, есть что-то и забавное, если, допустим, внимательно посмотреть все фильмы, у него в каждом фильме есть эффект, когда вот как в мультиках, когда человека сбивают, у него глаза прям вылазят, и такие жуткие, страшные. Даже в «Дороге ярости» такой момент есть. И в «Фуриосе», если я не ошибаюсь, он тоже имеется. Видимо, ему эта фишка так понравилась в свое время, что он решил, даже несмотря на то, что можно все сделать красиво, вот эту вот бугагашеньку пронести сквозь все свои фильмы.
Добавить безумие вот этого сумасшествия. У нас осталось, на самом деле, прям очень мало времени, но я бы хотела обсудить одного персонажа, который, ну, как бы появляется у нас вот в «Фуриосе», это Дементус.
Ну, что же о нем думается? В двух словах, ну, если получится в двух, это очень странный персонаж на самом деле. Такое ощущение, что его задумывали давно, но его не прописали. То есть раз спойлеры, так спойлеры. В фильме можно явно понять, что он был как бы нормальным человеком, но он потерял своих детей в какой-то страшной ситуации. Этим Миллер объясняет его привязанность к Фуриосе, что он ее не тронул, он ее не мучил. Но он очень странно. Он, казалось бы, олицетворение пустоши в плане безумия, хардкорности. То есть вот эта саранча на мотоциклах живет, выживает шатрами с палатками, он весь в белом. Но вот этот его диалог в конце ставит персонажа с ног на голову. То есть когда он начинает Фуриосе философские тезисы двигать про то, кто она такая, какое место в ее мире и что это за мир вообще, ты понимаешь, что ты Дементуса не знаешь вообще никак. А это момент, на секундочку, когда он умирает, это момент его гибели.
Когда фильм заканчивается.
Да, и это делает персонажа одновременно и крутым, и каким-то настолько тупорылым, учитывая...
Тупорылым до этой фразы.
Да, да. И ты думаешь, как человек, который все просрал, может в конце дать такую отповедь шикарную, которая на голову перекрывает любой диалог, который есть в Фуриосе. Вот у меня вот такой...
Уж вопрос. Тем более сказанный Фуриосой.
Да.
Я могу сказать, что мне еще очень обидно за то, что нам давали наметки на то, что будут вот эти взаимоотношения сложные между Дементусом и Фуриосой, в итоге их сливают вообще просто в край, потому что я-то надеялась, что это будет чем-то похоже на Марвел и отношения между Большим Фиолетовым
с
злодеем
бензина.
И его Зеленой дочерью, прошу прощения,
да, между Таносом и Гаморой, да, между Таносом
и
Гаморой.
Вот, и я-то думала, что нам завернут вот что-то вот в такую вот историю про отцовскую любовь ребенка, которого отобрали мать. А если так подумать, там вот сюжетные отношения не очень похожи. Есть злодей, который пришел, отобрал ребенка, убил на глазах у этого ребенка мать, растил. И по идее было бы логичнее, если бы вот Дементус, как человек, который, условно говоря, заботился об этом ребенке, сформировал ее как какую-то безумную сумасшедшую.
Здесь-то и получилась фишка снова, вот эта вот рваность сюжета и подачи. Дементор-то ее как бы сформировал. Он ее похитил, он убил ее мать, и она жаждой мести пропиталась как ядом. И вот все на кон поставила, даже дорогу домой отменила, чтобы его просто наказать. А когда наказала, поняла, что она уже никто и нигде. Но это такая рванина дикая. То есть я думал, они как-то через отношения с Дементусом, как-то с несмертным Джо начнут как-то биться, не биться. Вот это вот для меня самое было интересно, как она стала его офицером, как она к нему попала. Она, вот она спряталась, вот никто не заметил другого человека, вот она лазит по кранам, вот она вернулась, ей говорят, ты кто? Она говорит, ша. Я все расскажу, и она оп, и генерал.
Без какого-либо объяснения.
Да.
Причем, насколько трепетно обычно товарищ этот в маске вылетел из
памяти. Бессмертный Джо.
Да, бессмертный Джо относился к своим женам. И тут одна пропала, тут появилась девочка, похожая по возрасту, типа... Дважды два не сходится. Это другое.
Да, и вот эта вот история с его сыном, который хотел ее, наверное, изнасиловать, что ли. Я думаю, ладно, будет линия мести, покажут, как Фуриоса на базе там его шейку, его вот эту метровую свернет. Об этом тоже напрочь забыли. То есть зачем это было показывать вообще? То есть есть несколько комиксов, которые связывают фильмы «Фуриоса» и «Дорога ярости». Вот там, на этих несчастных 16-20 страницах, гораздо больше интересной и полезной информации, чем вот во всем приквеле, который как бы призван дать нам ответы и пораскрывать очень много интересных моментов. И это тоже говорит далеко не в пользу того, что «Фуриоса» — это хороший фильм.
Делаем вывод, читаем комиксы, не тратим... Два
Играем
часа
игру.
На просмотр фильма.
Игра хороша. Она прям продолжает сюжет, вот, расширяет его в сторону, потому что там есть техник, там про машину прям вот есть отсылочки прям на игру. Поэтому в игру играть стоит. И тут причем человек-то прошел ее совсем.
Игра очень хорошая, да. Она занудная, конечно, занудная. Очень. Но если... Она такая медитативная. Я в нее играл. Во-первых, она интересная. То есть покатушки на машинах там очень задорные. Но все остальное это тихий ужас. Но хотя человеку, который привык играть в игры от Ubisoft и в Ассасинов там раз в год, это нормально. То есть ты садишься, у тебя есть часик, ты что-то там захватил, какой-то там бак в машину воткнул, да.
Машину чуть-чуть прокачал и пошел спать. Потом на работу, потом обратно.
И вот игра даже лучше «Фуриоса», потому что она тебе больше развлечения дает. Самая большая проблема кино, я считаю, вот этого. Кино должно дарить эмоции, кино должно тебя развлекать, кино должно давать тебе пищу или для ума, или для адреналина, или для нервной системы. «Фуриоса» не справляется ни с чем из этого. Абсолютно. То есть она
я
плохая.
Немножечко... Заверну, потому что у нас уже время подходит. Согласен полностью, и если хотите получить эмоцию, посмотрите предыдущую часть. Потом поиграйте в игру и опять посмотрите предыдущую часть. Можете зайти в старые части, и вот это действительно будет интересно. Франшиза хороша. Макс Рокотанский волшебный. Замечательный, интересно прописанный персонаж, но в последней части его нет, поэтому и смотреть, наверное, не стоит.
Он там причины. Есть на 14 секунд. И со спиной.
Вот. С вами были Евгений Рыженко, Наталья Лицевая и Анатолий Чепенко. Гигзона. С вами каждый понедельник. Всего доброго. До свидания.
До скорых встреч.